Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество.
Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Иезекииля. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь. Но обратитесь и живите. И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую дал я отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голод. И умножу плоды на деревьях, и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, что Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом и огнем». Духом Святым и огнем. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Истинная христианская религия». Божественная сила и действия, которые понимаются под Святым Духом, это, вообще говоря, преобразование и возрождение, а затем обновление, оживление, освящение и оправдание. Далее очищение от зла и отпущение грехов. И, наконец, спасение. Таковы в своем порядке возможности, которые Господь реализует в тех, кто верит в Него, приспосабливает и располагает себя к приятию Его, как в жилище. Совершается это посредством божественной истины, а у христиан посредством слова. Ибо это единственное средство, позволяющее человеку обращаться к Господу и Господу входить в Него. Ведь, как сказано было выше, Господь и все, что исходит от Него, есть сама божественная истина. Но следует понимать, что божественная истина происходит от блага, как вера от благолюбия, поскольку вера есть ничто иное, как истина, а благолюбие – ничто иное, как добро. Посредством божественной истины от блага, то есть посредством веры от благолюбия, человек преобразуется и возрождается, затем обновляется, оживляется, освящается и оправдывается. А по мере продвижения и развития этих процессов он очищается от зла. И это очищение есть отпущение грехов. Следует знать, что Господь постоянно приводит в действие эти средства спасения у каждого человека, ибо это ступени в небеса. А Господь желает спасения всех, поэтому спасение всех – это цель. А кто хочет цели, тот хочет и средств. Ради спасения людей были его пришествие, искупление и страдания на кресте. Итак, поскольку спасение людей было и будет вечно его целью, следовательно, вышеупомянутые действия – это промежуточные цели, а спасение – конечная цель. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Латинское слово говорит нам о том, что всякий из сословия священников как только входит в духовный мир, если у него есть сколь-нибудь правильное понятие о Господе, нашем Спасителе, прежде всего получает наставление о Божественной Троице и в особенности о Святом Духе, что Он не является Богом сам по себе, но под Ним в слове понимается божественное действие, исходящее от одного вседесущего Бога. Причина того, что их в особенности наставляют о Святом Духе, состоит в том, что большинство вдохновенных проповедников после смерти впадают в безумные иллюзии, что они сами и есть Святой Дух. Другая причина в том, что многие из церкви в мире, верившие, что через них говорит Святой Дух, пугают других словами Господа у Матфея, что говорить против того, что вдохновил их Святой Дух, есть самый непростительный грех, который не прощается и в мире сем, и в мире следующем. Из этого наставления очень хорошо видно, насколько важной является тема правильного понимания сущности Святого Духа в Священном Писании. Ибо заблуждение в этом вопросе составляет одну из самых существенных духовных опасностей. Благодаря заблуждениям в этом предмете, очень многие в мире впадают в различного рода духовное безумие и подвергают огромной опасности как свое личное духовное благополучие, так и духовное благополучие многих вокруг себя. Ибо люди, подпадающие под ложности подобных представлений, становятся попросту одержимыми в навязывании своего мнения всем остальным. Да еще они это и творят часто с очень жестким запугиванием, ссылаясь на приведенное здесь выше слово Господа, о том, что, дескать, кто не внимает им как Богу, тот обречен на вечное проклятие. Ибо в таком своем состоянии они начинают искренне верить в то, что раз Бог говорит через них, то все их собственное есть в себе божественным. То есть они воспаляют в себе свою суть безумными представлениями о ее божественности и ведут себя соответствующе. И, к сожалению, подобного рода одержимость не так уж и редка и среди тех, кто причисляют себя также и к новой церкви. Тут она принимает формы от желания стать единственным полномочным пророком этого откровения, который единственный знает его истинную сущность, и до стремления получить непосредственное откровение от Господа, как минимум равнозначное, так сказать, развивающее откровение, данное Господом через Сведенборга. А еще лучше – получить, как говорится, следующий том, чтобы стать пророками самой последней формы, затмевающей собой и самого Сведенборга. Если говорить более конкретно, то заблуждения о присутствии Святого Духа в человеке делятся на два основных типа. Первый тип я бы условно определил как стяжание святости. Подобного рода заблуждения мы уже рассматривали с вами с месяца где-то тому назад в цикле проповеди о римо-католической религиозной убежденности. Люди, пребывающие в подобного рода заблуждениях, стремятся стать равными Богу. И поскольку любой не дотягивает до Творца, и поскольку любой более-менее разумный человек все же понимает, что он по рождению своему несколько не дотягивает до Творца Вселенной, то для них как раз и оказывается очень кстати теория о некоем третьем Боге, который может сходить в мир и вселяться, вотелесниваться в людей. Им остается лишь доказать себе самим, что их личность – это воплотившийся в тело член Святой Троицы, и поэтому все, что они не делают, не говорят, не творят, все божественное действие, все это является божественным действием, осуществляемым в них Духом Святым. Большинство просто скромно называет себя при этом святыми во плоти. Но кое-кто доходит и до утверждения, что он есть сам воплощенный Бог на нашей грешной земле, и что все его действия в нашем мире божественны, а в мире ином именно он будет соизволять, кого пускать в рай, а кого низвергать в преисподнюю. Когда я учился в теологической школе, мне рассказывали одну историю на эту тему. как один священник был приглашен куда-то, то ли в Чикаго, то ли еще где-то, где появилась группа, так сказать, последователей небесного учения. Но его пригласили там прочесть лекцию. Он пришел, там рассказал, вот что, все. И тут ему говорят, этот подходит, ну ты понимаешь, глава этой группы подходит, ну ты понимаешь, что там все обо мне говорится, вот я этот Бог. Вот я обладаю силой и дарую их своим последователям. И тут он увидел, что эти все последователи, они вот читают книги о небе и об аде, и они особенно любят вот главу о силе, даваемой ангельским духом. И они аж трясутся, пытаясь проявить эту силу. Ну и он так осторожно встал, высказал, что вот вы понимаете, что это, в общем-то, безумие, но в очень осторожных словах, так, как бы теологических аргументов. И когда он кончил, этот тоже встал, подошел и сказал, ну вы видите, как я его вдохновил, какие он через мое вдохновение прекрасную вам проповедь прочел. Ну он, конечно, уехал совершенно потрясенным. А вот эти люди искренне считали, что они как бы вот следуя новому откровению, входят в новое учение. Но обычно в рамках новой церкви такого рода одержимость принимает более тонкие формы. Обычно одержимый такого рода заблуждением считает себя просветленным от Святого Духа, а свое понимание Писания выдает за божественное разумение и обрушивается на всякого, не принимающего его мнения, как непосредственно божественного. Разницу с действительно просветленным человеком можно определить потому, что действительно просветленный человек напирает, что действительно просветленный человек не напирает на свое собственное разумение и не полагается на него в себе самом, но целиком и полностью смиряется перед Словом Божьим. Он никогда не считает, что вот именно его понимание есть абсолютной истиной, но лишь указывает на то, что согласно его пониманию, видимое им извлечено было из таких-то и таких-то мест смысла буквального священного писания и подтверждается также такими-то и такими-то местами оттуда. И самое главное, что он не выдает своего понимания за абсолютно божественное, не навязывает его, а лишь предлагает рассматривать его в подтверждающих аргументах священного писания. Даже если он искренне верит, что это божественное понимание, он верит, что оно исходит не от него, а от писания. И поэтому всегда всех директируют не к себе самому, а к Писанию. Говоря, это не я типа понял, а это вот было найдено в Писании. Увидел это в Писании. И сидите и смотрите, может быть, и вы тоже увидите. Тут важно понимать, что всякий раз, когда в нас действует желание навязывать свое разумение Писания окружающим от самих себя, то даже если положение этого разумения есть истинностями самими в себе, и даже если они действительно были нам открыты в соответствующих состояниях жизни нашей, просветлением Господним через Слово, то вот именно в тот момент, когда мы начинаем навязывать их окружающим по нашей собе, они тут же обращаются в нас самих в ложности нашего сознания, пусть и облеченные во внешние вербальные формы истинности. Ибо как только мы начинаем приписывать заслугу святости не Писанию в его силе, то есть не силе его в последних начал, а нашему собственному, личному, частному разумению, мы сразу же впадаем в ересь внутреннего представления о том, что мы, наше разумение, есть тогда как бы обожествленным в себе. То есть мы внутренне входим в те состояния сознания, которые во внешних формах были описываемы в латинском слове как самое худшее поползновение римо-католической религиозной убежденности, а именно поползновение на персональную святость и обожествленность. Очень способствует такого рода безумию сознания представление о своей собственной безгреховности и освященности, которое, как это ни странно, продолжает и сегодня встречаться даже среди людей, причисляющих себя к новой церкви, невзирая на то, что во множестве мест там постоянно говорится, что по слову Господнему и небеса нечисты перед ним, и что ангелы даже ангелы совершенствуются целую вечность, и даже небесные ангелы не могут полностью очиститься от своей соби и зла своей соби. И они постоянно себя чувствуют перед Господом как бы нечистыми. И поэтому они не любят говорить о благодати, а они любят говорить о смирении. А о благодати любят говорить в основном духовные ангелы. Я хочу рассказать эпизод, который, в общем-то, буквально как бы вчера нашел свое завершение. Тут несколько лет назад, где-то во Владивостоке, появился человек, который вдруг увлекся Сведенборгом. Он мне прислал письма, ему посылал свои проповеди. Он пришел откуда-то из пятидесятников, каких-то харизматических. И где-то я почувствовал такое негативное отношение. Я не мог понять, в чем дело. А сейчас он в интернете открыл свою конференцию. Есть такой скайп, то есть люди из разных концов земли могут соединяться в интернете и общаться, ну, безлимитно. То есть фактически платишь только за интернет. И там у него приходят какие-то люди, общаются. Один там из Канады, допустим, другой там откуда-то из России, вот он из Владивостока. И я из любопытства ходил послушать вот эти конференции, пытаясь понять, ну вот почему он такое отношение. Он как-то несколько раз как-то вскользь упоминал вот нашу группу, нашу церковь, но как-то очень в таком негативном тоне, но не говорил почему. И буквально вчера я слушаю очередную запись конференции. Туда пришел какой-то человек. Ну, а туда очень часто она открыта для всех, и туда какие-то отморозки часто приходят. И вот пришел какой-то человек, и он там говорил какие-то вещи. И в частности, он сказал, что мы все греховны. И вот этот вот, я не хочу ни называть ни Шозащик, никак, но он, когда это услышал, он аж вздернулся, он с таким гневом на него накинулся. Вы за себя говорите, вы за всех не говорите, вы можете греховны, а я не греховный, я уже типа возрожденный. Вы тут пытается ему объяснить, что вот слово говорит, нет, вы меня не замажете своим, вот такой, вы меня тут своей грязью не замажете. Или вас сейчас отключат, или я сам отключусь от вашей конференции. Причем любопытно, что даже там на каких-то отморозках, которые приходили, я не видел такой реакции, вот такого гнева, такого возмущения. То есть, вот как мы говорили, проповедь о римо-католической религиозности, тут в нем поднимается как бы возмущение, кто-то пытается отнять его святость. А это значит его привилегию, его вечного спасения, в котором он уже находится. И этот человек, вот они там обсуждают Сведенборга, разбирают какие-то соответствия, пытаются проникнуть в какие-то духовные тайны. Но вот самого элементарного нет понимания своей греховности. И все это хоронится, это все уже просто остается пустой болтовней по буквальному тексту латинского слова. И это я не первый раз, не второй раз читаю. Особенно вот новоначальные, вот когда люди более интегрированы в Писание, когда они уже больше знают, то это принимает более хитрые формы. Вот у меня была такая проповедь, о змии, о вечном зле. Так вот, там говорится о более хитрых формах. Но на таких примитивных формах это часто принимает вот такую форму, что человек уже начинает чувствовать себя обожествленным, приобщившимся к высшим небесам, потому что он читает же небесный и духовный смысл слова, он его понимает, значит, он уже возрожден, и значит, он уже чист перед Богом. И вот это такие люди начинают думать, что в них, ну раз они чистые, раз они уже святые, в них говорит Дух Святой, и все, что они говорят, является само в себе божественным. И поэтому, когда кто-то пытается им раскрыть глаза на истинное положение вещей, они воспринимают его слова буквально как хулу на Духа Святого в себе. Также примыкает к этому очень тесно и приписывание себе заслуги в преодолении искушений. Мы об этом уже много говорили, поэтому я на этом сейчас не буду останавливаться. Совсем недавно была проповедь о том, к чему приводит человеку, когда он приписывает себе заслугу в преодоленном искушении. И что это приписывание означает, что искушение не было преодолено, и что наоборот человек может ввергаться в еще более страшное зло. Иногда человеку даже лучше не преодолеть искушение, чем потом преодолеть и приписывать себе за него заслугу. Второй же тип – это, так сказать, тип медиума или же рупора Святого Духа. Об этом типе заблуждения латинское слово говорит следующее. Люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто видят их внутри самих себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразие их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы и иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними, за святого духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина. И такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, подпадают под их влияние. А как эти духи стали тем же путем внушать зло, и люди стали их слушаться, то они были постепенно удаляемы. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Из этого и из некоторых иных мест латинского слова видно, почему для современного человека было Господом запрещено непосредственное общение с духами. Дело в том, что современный человек, воля которого извращена с самого его рождения, лишен чистой перцепции. Ибо чистая перцепция в сознательную часть возможна лишь из чистой волительной составляющей сознания. Но поскольку волительная часть у человека была извращена падением, то ему и было дано писанное слово, из которого его рассудочное могло бы быть наставляемо внешними путями, минуя влияние его волительной части. Поэтому же человеку запрещено и наставляться, и непосредственно поучаться не только духами, но даже и ангелами. Ибо даже если ангел будет говорить ему чистейшую духовную истину, то его невозрожденное сознание будет обращать ее автоматически в ложное и злое. Многие люди думают, что им достаточно только получить перцепцию, достаточно увидеть духовный мир, встретить какого-нибудь ангела, и они получатся высшим духовным истинам. Им скажется скучным изучать это вот писанное слово, которое говорит каким-то странным непонятным языком. Они часто занимаются всякого рода эзотерическими практиками, даже в новой церкви, спиритизмом. Вот все с целью вот получить вот эту перцепцию. Если уж не встретить какого-нибудь духа, то хотя бы получить вот это божественное постижение. Когда они читают в латинском слове о перцепции древней церкви, они начинают думать, что могут получить ее и пытаются это сделать. Они не задумываются, почему Господом это все было отделено. А дело в том, что когда такая перцепция иногда и приходит, то это часто бывает черной перцепцией. То есть перцепция, это мы знаем, что Дух Святой всегда от Господа. Но когда он проходит и на него оказывает влияние волительная часть сознания, то человек начинает искаженно воспринимать то, что он видит, что он получает из того мира, те наития, которые оттуда приходят. Я бы здесь привел, скажем так, эпизод из романа Толкина «Властелин колец», где властелин Денетор, человек железной воли, подчинил себе палантир, камень, которым он может заглядывать и видеть далекие предметы. Но поскольку камень находился под влиянием Саурона, темного господина, то он не мог, конечно, подчинить его сознание, так как он подчинил сознание белого мага Сарумана, но он мог искажать и давать неверную интерпретацию всему тому, что видел этот человек. То есть он видел вроде правду, он, камни не лгали, он видел действительно то, что происходило. Но пропущенное через фильтр давление Саурона, в его мозгу это принимало совершенно другие интерпретации. И это в результате привело его к безумию и к падению. Вот этот вот эпизод как бы может служить пониманию того, насколько опасно современному человеку действительно получать перцепцию. Потому что он начинает, особенно когда человек начинает получаться через сны, через какие-то видения из того мира, он приписывает им абсолютную святость. Он думает, что это Дух Святой его наставляет. А на самом деле эти наставления пропущены. Он не думает о том, что его воля искажена, что он в принципе не может получить правильного наставления. И он укореняется в заблуждениях, которые не могут развеять никакие рациональные аргументы потом, потому что это становится для него вопросом веры. Как же, мне же это Дух открыл. Святой Дух, перцепция божественная. Именно поэтому человек должен быть наставляем из слова, посредством формирования в нем духовного рационального из рационального природное. Каковое формирование, опять же, возможно лишь Господу из его благолюбия. А благолюбие прививается лишь служениями добра по мере жизни его в заповедях и совершенно никаким иным образом. Именно поэтому латинское слово и говорит, что божественная сила и действие, которые понимаются под Святым Духом, это вообще говоря преобразование и возрождение, затем обновление, оживотворение, освящение и оправдание, а затем очищение от зла и отпущение грехов, и, наконец, спасение. И что совершается это посредством божественной истины, а у христиан посредством слова, ибо это единственное средство, позволяющее человеку обращаться к Господу и Господу входить в Него. Ведь, как сказано выше, Господь и все, что исходит от Него, есть сама божественная истина. Это очень важно четко понять и хорошо запомнить. О том, что Святой Дух присутствует в каждом, будь то ангел, человек или даже демон, мы уже говорили в прошлый раз. Напомню соответствующее место из латинского слова, где было сказано, что Святой Дух есть божественное исходящее Господа, и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без Его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть восприятым, откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно. Отсюда видно, что нет никакой такой особой необходимости в стяжании Святого Духа. Ибо если бы не было вовсе в нас этого Духа, то мы были бы просто мертвой материей и ничем больше. У нас не было бы не только личной жизни, но и никакой жизни вообще. Мы были бы мертвой разлагающейся протоплазмой. Но также и то, что само по себе присутствие Святого Духа в нас – никакой такой святости человеку не гарантирует, а гарантирует ее святость восприятия этого Духа. То есть в святость этого присутствия Святой Дух может быть воспринимаем лишь человеком, полностью преобразованным и возрожденным. А поскольку современный человек или же человек гения духовного, по причине наличия в нем составляющей падшей воли, может быть возрожден и преобразован лишь до определенной степени, и никак больше, то нам на тему святости восприятия Святого Духа лучше забыть сразу же и навсегда. Так будет гораздо лучше для нашего вечного благополучия. Многие, особо новоначальные, сразу себе резервируют место среди небесных ангелов. Но если внимательно изучить латинское слово, можно четко понять, что дай Бог нам попасть не то, что в духовные ангелы, а хотя бы в добрые духи у подножия первых небес. Это еще очень-очень хорошо будет для нас. И поэтому все свои амбиции лучше сразу же оставить. Оно так будет и спокойнее, и безопаснее для нашего духовного благополучия. Ибо восприемником Святого Духа в нас сегодня может быть лишь та новая воля, которая образуется в нашей рассудочной части посредством и из Господнего благолюбия, по мере привития его в нашей сознательной части, служениями благолюбия в последних началах, или же добрыми делами в последних природных началах нашей жизни, первым из которых является борьба со злами, как грехами против Господа. Поскольку же эта воля формируема исключительно из благолюбия, или же из духовной степени божественной любви, которая в нас принадлежит единому Господу, в Его божественной человечности, то и преемником Святого Духа в нас, в святости, соответственно, есть лишь Сам Господь, а все, что относится к нашей особе, воспринимает Его, конечно, но не в святости, а наоборот, обращает в духовную смерть, который И лишь только Господь в своей божественной личности, а не в нашей, может воспринимать это в нас, в святость, которая может нам присваивать по милосердию своему чувство присутствия этого Духа, но который сразу же предупреждает при этом в Слове Своем, что мы должны относить чувство этого присутствия в нас исключительно к Нему самому. И ни в коем случае к себе его не присваивать. Ибо иначе мы впадем в очень опасную для нашего духовного благополучия внутреннюю профанацию. И уж тем более мы не должны стремиться к какому-либо духовному поучению, помимо собственно священного писания, его последних начал, или же его в смысле буквально. Мы не должны искать никакого постороннего наития, никакого постороннего, скажем, контакта с какими-то там сущностями, с какими-то там мирами, с какими-то там, я знаю, ангелами или наставниками духовными. Потому что это может привести нас только к очень большому несчастью. Мы не должны искать наставления ни в снах, ни в приходящих к нам внутренних перцепциях, а только из слова и сверяясь словом и наставляясь словом. Как бы это никогда, иногда не казалось бы нам скучным, занудливым и ненужным. Да, на определенном уровне своего возрождения человек новой церкви может начать получать наставление от Господа через внутреннюю парцепцию. Но опять же, да, чтобы различать между этими наставлениями, нужно быть полностью возрожденным и находиться полностью под руководством Господним. А поскольку, как мы понимаем, вероятность этого крайне низка, а вот опасность ошибиться в этом очень высока, то нам надо все же больше прислушиваться не к этому внутреннему, а постоянно проверять его рациональным, воспитанным и взросленным через Божественное Слово. Ибо, подчеркну еще раз, единственное реальное действие Святого Духа в нас – это лишь действие, направленное на преобразование и возрождение, а затем обновление, оживотворение, освящение и оправдание, далее очищение от зла и отпущение грехов. То есть Святой Дух в нас действует всякий раз, когда мы пребываем в уничижении, раскаянии, в побуждении к исследованию себе, в себе зол жизни и прекращении, остановлении их в себе, как греха перед Господом. Именно это и есть главнейшим и единственнейшим действием Святого Духа в нас, в котором мы можем с Ним как-то сотрудничать. Как это было сформулировано в смысле веры, в символе веры новой церкви, нельзя делать зло, потому что оно дьявольское дьявола. Нужно делать добро, потому что оно Божье и от Бога. Делать его человек должен, как если бы он делал сам. А верить нужно, что это от Бога, в нем и через него. Именно здесь вся полнота действия Святого Духа в современном человеке и сформулировано, так сказать, в кратчайшей и универсальной форме. А по мере этого действия, которым человек может с Духом Святым в себе как бы сотрудничать, памятуя при этом, конечно же, что все это от Бога в нем и через него, человеку даруемы и такие плоды Святого Духа, в которых он никак не может сотрудничать с Богом, а именно вера в Господа и любовь к Нему. Ибо от себя человек не может не только любить, не любить Господа, но даже не может и веровать в Него, а может лишь пребывать в некой убежденности от своей особи, которую он тогда принимает за веру, но которая, не есть, но которая есть тогда лишь суетностью его особи, базирующихся на познаниях его материальной памяти. И эти дары Святого Духа, единственно подлинные его дары, то есть дары веры в Бога и любви к Нему, на самом деле настолько же выше тех псевдодаров, вроде исцелений, экстраординарных способностей и даже возможности общения с самыми высшими ангелами и приобретения невиданных откровений оттуда, о которых так мечтают суетные людские умы в своих стараниях стяжания духа, насколько небеса Господни выше преисподней. А единственное орудие подлинного стяжания этих настоящих даров Святого Духа – это послушание в жизни по заповедям и наставлениям Слова, которое совершаемо у христиан лишь только посредством Священного Писания. Ибо это единственное средство, позволяющее человеку обращаться к Господу и Господу входить в Него. Аминь. Господу нашему Богу, единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
делать, что мы их прислушали.
А еще даже и кажется,
у них же есть как-то лежит. А ваши сфоткать на всех? Ведешь, сядешь,
тоже. Видео уже.
Послушайте сюда. Шановный, под насчет благодати и спасения. Очень важный вопрос. Просто важный, кардинально важный вопрос нашего бытия. Зачем мы приходим? Но не для того, чтобы тут как-то где-то что-то. Что-то очень глубоко внутри нас и непонятно, и скрыто приходит в этот мир. Что-то хочет сделать с этими оболочками. Вот это вот я, вот я, вот это я Анатолий. А вот это вот живой, а вот мертв, вот это Святой Дух. Бог во мне, вот это живой. А вот это вот я. Федорович, Красович, Красецкий, там, Бодрич. Вот, когда он уходит, это лежит в гробу, вот это вот все. И у нее есть какое-то свое сознание. Ну, есть растительное, животное, какое-то там такое, таких элементалов, огня, воды, саламандр, дима, гномика. Вот она здесь. И она сидит и думает. Боже, что я, где я, как? Вот он ничего не понимает. Какие-то первые минуты для расставания, он видит, как уходит его гнетешан, и что-то думает, а как же я, что, где, неужели, что-то тоже мне трагедия. Вот этих пиджачков тоже огромные. Просто на счет не идет. А вот этот уходит, и начинается суд над ним, а не над этим. Не над Федоровичем. А вот тот, кто был здесь, я так полагаю, от Магорки, вот оно судится, вот этот шарик, вот из боли рисовал, три шарика. Он, они вечные. Они будут вечно быть там, а будут вечно быть там.
Человек существо композитно.
Так, вот, ну, пожалуйста, разваливай. Так.
А это как этот, как орех? Вот он зародыш развивается, все.
Да.
Вот орех, у него есть седло, скорлупа.
Да, да.
Потом скорлупа отбрасывается, остается ядрышко. Ну, идет в это, закрома. Бывает так, что орех съеду крепкий, его раскололо, внутри это ядрышко выгнило.
Черненько.
Да. Тогда что, все идет в это, в доску. Вот. Человек — это орех. Но этот орех состоит как бы несколько частей. Какая-то часть отбрасывается, чтобы упал. А зернышко остается. Зернышко и есть целый орех. Колупа тоже часть орех, которая имеет свою службу, которая имеет свое потребление. До какого-то момента имеет. А потому что дух и человек — это не совсем одно и то же, но это и не два, две разных каких-то там личности, составляющие. Мы, по сути, уже сейчас находимся в личности. Но мы находимся в шкалупе. И эта шкалупа нас как бы отделяет от личности. А потом шкалупа как бы отбрасывается, и мы обнаруживаем, что мы всегда были в личности. Но как бы она нас замечала, а мы ее не замечали. Разница только в том, что мы там уже ее тоже замечаем. Уже не личность у нас другие, а и мы на нее тоже. Это какое-то вам. Ницше, что когда человек глядит в пропасть, пропасть глядит на него. Только пока пропасть на нас глядит, а мы на нее нет. А пока не повернулись, она все время нас смотрела, а мы это не замечали.
Эта пропасть, что это такое?
Пропасть.
Что это за символ?
Абсолютно. Абсолютно реально. Человеческом образе.
Спасение. Кто пропасть, человек, орех и вот этот пиджак? Что спасается, кого спасать и в чем смысл спасения?
Смысл в том, чтобы хорошее ядрышко созрело в шкалупе. Чтобы было не просто шкалупа, а в ней хорошее ядрышко созрело. Вот. Спасение — это потом отделение этого ядрышка и его закрома.
Атма Будхиманас, где ядрышко? Я же, мы уже неделю, месяц
говорим. Но я не очень разбираюсь в этих.
Вот и я тоже. Я хотел все-таки, чтобы Борис, он тоже, честно говоря, как его поймал. В двух местах он как-то так уходит красиво. Но он тоже не понимает.
Я тебе лучше скажу, вот у меня есть проклятие распечатано, 7 степеней бытия. Вот там все это разложено. На всяких отмоготки, а именно вот в терминах учения. И там оно, по-моему, идеальнее всего для преступления.
Теперь я перехожу, в чем смысл благодати, как я это помню. Во-первых, нет нашего эго. И нет сосуда, куда вкладывать ее буквально. Вот сейчас вот есть, а тут нету. Ну там где-то там.
Может, уже пойдем в кого?
Ой, там еще успеем. Вот, благодать, вот. Она где-то там. А?
Там тоже тепло.
Ну хорошо.
Умолвали. Даже возможно теплее, чем
раз здесь. Раз ты умолвали, так умолвались ты.
Там уже хорошо нагрелось. Сейчас я тут все выключу.
Да, где телефоны? Саша.